Сегодня мы продолжаем нашу тему под общим названием «Любовь». И сегодня я хотел, думаю, так назвать «Важность любви». Важность любви. Мы немножко необычно взглянем на эту тему. Знаете, я вот пока готовился, мне такая мысль пришла, такая иллюстрация. Кто-нибудь из вас когда-нибудь собирал пуцли? Или как пазлы называют это? Вот, знаете, вот есть картина такая большая, ее разрезают на такие маленькие квадратики или как там, фигурки, которые подходят друг к другу, а потом их перемешивают и вот продают в виде картины. Собирали, да? Знаете, что это такое? И вот интересно, вот обратили внимание, что те, кто продает эти картины, они их продают уже в разобранном виде в коробке, да? Но на коробке обязательно нарисовано, что за картина, правильно? То есть человек садится, он уже видит, что он будет собирать. Вот у него есть образец, картина, вот, обложка коробки. Он ее ставит и потом смотрит вот на эту гору пуцли этих, или пазлов, как это, и начинает выбирать, смотрит на картину, потом на эти фигурки и начинает выбирать. Вот кто из вас имеет опыт собирания? Ну, с чего начинают обычно?
С рамки,
да? Я тоже собирал, но я вас спрашиваю, чтобы... Начинают с рамки, потому что их легко найти, они такие ровненькие, и их потом... Выбирают самые яркие такие фрагменты из картины. Их собирают. Потом менее яркие. Потом подходящие друг другу по цвету, по виду. И в конце концов получается одна целая картина. Копия той, на которую они смотрят. Это у меня вопрос. Вот я сейчас привел иллюстрацию. Напоминает ли вам эта иллюстрация что-то, чем мы занимаемся? Мы исследуем важную тему. У нас есть образец, да, Слово Божье. Мы глядим на него. А вот эти фигурки – это наша жизнь, наш жизненный опыт. Наши вот эти откровения, которые Господь нам открывает. И вот мы их пытаемся... Глядя на эту общую картину, соединить. Сначала мы рамочку, чтобы были какие-то очертания того, что мы вообще хотим иметь. Общее представление у нас есть. Но мы хотим видеть всю картину, и причем видеть ее в своей жизни. Вы согласны, что это гораздо важнее, чем вот знать, что это где-то есть, это существует, но хочется также и в своей жизни попробовать. И вот Бог дал нам образец вот этой головоломки, и Он помогает нам ее собрать в своей жизни, в своем, так сказать, понимании, в своем характере, в своем личном опыте. И вот мы сегодня попробуем еще несколько фигурок добавить в нашу общую картину, которую мы рассматриваем уже на протяжении так продолжительного времени. Я скажу, я помню, что я говорил в первую самую проповедь, когда она называлась «Любовь». И я помню, как я только начинал вот делать эти первые шаги, я молился, я говорю: «Господи, я хочу вот видеть практическое применение этой любви, вот этого света, который ты открываешь. Я понимаю важность этого света, но мне хочется иметь опыт, мне хочется... видеть, как это действует, понимать, не просто знать теорию там или вот истину о любви, я хочу ее пережить. Это моя молитва, и я могу сказать, Богу нравятся такие молитвы. Я убеждаюсь в этом, исходя, видя в своей жизни перемены, в своем сердце перемены. И я скажу честно, я даже не ожидал, что Бог будет так действовать, что... Удивительно действует. Но самое интересное, то, что видно мне, другие они не могут видеть. Также я не могу видеть сердце другого человека. Но Бог знает. И Бог действует. И, естественно, хочется, чтобы было и практическое применение. Но я заметил, когда оно настает, оно не всегда такое, каким мы его ожидаем. Я прошу научить меня любить, а он меня окружает злыми людьми, которые меня ненавидят. А я понимаю, что я им не могу ответить тем же. Первое, потому что не могу, не имею права, потом это противоречит мне. А второе, я понимаю, что если я буду отвечать тем же, это самая неправильная реакция, самый неправильный ответ. И приходится выпрашивать у Бога вот какой-то особой силы. И вот интересно, он не будет давать силу, чтобы злиться, чтобы проклинать кого-то, чтобы обижать кого-то. Но он будет силу давать на терпение, на долготерпение, на какие-то нежные чувства, на любовь, на дружбу. Он будет давать силы и будет давать знания. И дает. Это то, чего он хочет. И я сказал, что у нас будет сегодня необычное исследование. Оно может сначала покажется необычным, но в конце мы поймем, почему так важно понять то, что мы сегодня будем изучать. Я хочу затронуть вопрос о таком интересном числе 144 тысячи. Вы слышали, да? Это число упоминается в книге Откровения, упоминается в 7 главе, упоминается в 14 главе и в 15 главе. В трех местах упоминается это число, где этим числом называется определенная группа людей. И почему я ее вот так решил поместить именно вот в эту проповедь под таким названием «Важность любви»? Интересно, что эти люди, которые называются этим именем 144 тысячи, должны иметь определенные качества по Божьему предсказанию, по Божьему предвидению. Но давайте не будем говорить загадками, давайте откроем Слово Божье и найдем ответ на наше исследование в самом Слове Божьем. Начинается повествование о 144 тысячах в 7 главе. Но мы заглянем в нее после, давайте сначала заглянем в 14 главу. В 14 главу. Кстати, вот у меня вопрос, вы слышали, вы так или иначе слышали, это название вам знакомо, 144 тысячи. Да? Даже есть некоторые движения, которые называются этим названием. И они довольно-таки имеют популярность и делают тоже какую-то работу. Об этом мы тоже поговорим. Но давайте теперь прочитаем. 14 глава книги Откровения, 1 стих. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Интересно. Стоит Агнец на горе, и с ним 144 тысячи. Вам что-нибудь понятно из этого стиха? А тут есть весть. Ну давайте вот общее правило. Книга Откровения – это книга символов. Каждое число там или знамение, или значение имеет это какой-то символ, который имеет определенное значение. Понимать буквально, да, есть места, которые можно где-то понять буквально, но в основном тут все сокрыто в символах, вся эта книга. И вот мы попытаемся на основании символов разобраться. Ну, первое. Люди, о ком здесь идет речь? Вот Агнец и 144 тысячи. Ну вот так, если перевести на наш язык, кто это?
Христос с искупленными.
Христос с искупленными. И причем не просто с искупленными, а 144 тысячи. Я сразу хочу пояснить, что мы не будем разбирать буквально это число или символическое. Мы не будем разбирать, кто войдет в это число, кто будет в этом числе. Но мы затронем вопросы, которые дадут нам ответы, важные ответы, которые необходимо правильно понимать. И вот мы видим, что здесь искупленные стоят вместе с Иисусом. И на головах искупленных написано имя, имя Отца, то есть Бога. Это то, что мы с вами прочитали. Хорошо. И вот давайте теперь вот попробуем разобрать. Я также хочу предупредить, я не хочу внести какую-то новую теологию, новое учение. Мы разбираем Библию в свете нашей общей темы о любви. И вот это сегодняшнее исследование, оно поможет еще с одной стороны посмотреть, что ожидает от нас Господь. Я снова прочитаю. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи». Давайте сначала вот это рассмотрим. Агнец на горе, и с ним 144. Вам это что-нибудь напоминает? Христос и с ним спасенный. С ним, ну скажем так, ученики на горе. Знакомые? Знакомое выражение? Вы слышали где-нибудь такое выражение? Что это за люди? Вот меня настораживает, когда кто-то начинает себя называть этим именем. Я честно скажу, присваивать себе имя, подобное имя, это очень большая ответственность. Но Слово Божье дает нам, чтобы мы ни в коем случае этим не занимались. И вот давайте откроем Евангелие от Марка, 3 главу, и прочитаем 13 стих, который нам вкратце прольет объяснение того, что мы только что прочитали. Марка, Евангелие от Марка, 3 глава. 13 стих. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему». Видите сходство? Интересное, да? Гора, Иисус, спасенные, ученики. И вот важное слово, которое очень важно понять. «Кого сам хотел». Вот я могу смело заявить, что 144 тысячи – это будут те люди, кого Бог призовет, кого Он хочет. Что произошло с учениками? И дальше мы читаем. «И поставил из них 12, чтобы были с Ним и чтобы посылать их на проповедь». Давайте в свете 14 главы книги Откровения я прочитаю так. «И поставил из них 144 тысячи, чтобы были с ними и чтобы посылать их на проповедь». Подходит по смыслу? Посмотрите, ключевое, вот правильное для понимания, кого сам хотел. Это будет особая группа людей, которых изберет Бог. Которых изберет сам Иисус. И давайте отнесемся очень серьезно. Я, например, очень хочу быть в числе этих людей. Но я немного забегу вперед, или даже не вперед, а общую картину. 144 тысячи в свете Библии, в свете Духа Пророчества, это те люди, которые будут живыми встречать Иисуса. Это те люди, которые будут при пришествии Иисуса живыми праведниками. Вот эта группа людей. Мы знаем это из наших предыдущих исследований, из света Духа Пророчества, но с Сейчас я хочу понять, хочу затронуть тему, чем отличаются эти люди от всех остальных людей. Почему эта группа выделена особо? И для чего она выделена особо? И Слово Божие однозначно как бы открывает истину о этой группе, о ее предназначении. Я еще раз повторю, я хочу там быть, я могу даже об этом молиться, я могу об этом мечтать, но изберет ли меня Господь быть в этой группе? И по времени, успею ли я попасть в эту группу, или кто-то из сидящих здесь, по времени, то есть может пришествие, или вот эти события, они будут, может, через 50 лет. Может, через 70, может, через 5 лет. Мы можем предполагать, но Господь знает. Поэтому сейчас заявлять, что я в этой группе, это просто неправильно. Это не имеет библейского основания. Но, исследуя этот вопрос, мы затронем еще очень важные вести, чтобы понять, могу ли я вообще быть в этой группе. Потому что дальше описывается характеристика этой группы. Что это за люди? Что это за люди? И давайте откроем снова 14 главу книги Откровения. И давайте не будем ее даже закрывать, так, закладочку положите. У которых имя Отца Его написано на челах. Это этот же стих, да, вторая часть. У которых имя Отца Его написано на челах. Еще один символ. Имя чело. Что вы слышите в этих символах? Что вы понимаете? Имя. Имя Отца. Имя Божье. Еще что? Печать слышит. Еще что?
Характер.
Характер. На челах. Что такое чело? Ну, чело – это голова. Да, вот. На головах. Ну, если так.
Сознание.
Да, это сознание. Это значит, эти люди понимают, в кого они уверовали. Они понимают, что делают. Они понимают, с кем они стоят. И кто они вообще такие? Они понимают, кому они служат. Они не просто делают дела праведности, потому что так правильно или так нужно. Эти люди осознают, что они делают. То есть это люди, посвятившие себя Богу. Но вот интересно, тут идет характеристика этих людей, у которых имя Отца Его написано на челах. Ну, знаете, вот есть художники, которые вот рисуют группу людей, вот здесь пишут Бог там, Саваоф, там еще чего-то, вот прям вот буквально вот такие слова пишут, что вот, и что пытаются показать, посмотрите, какие это святые люди. Но Библия не говорит об этом, что оно так и должно быть. Это, ну, как-то по-детски наивно выглядит. Ну, давайте тогда откроем и разберем, что такое имя, что сам Бог говорит об этом имени, чтобы дать нам понимание того, о чем вообще идет речь. Откроем книгу «Исход» и прочитаем, откроем книгу «Исход», 33 глава. «Исход», 33 глава. И прочитаем 19 стих. Это, ну, я вам немножко предысторию скажу. Моисей попросил, чтобы Бог показал, ну, хотел увидеть Бога, да? И Бог ответил ему в 19 стихе. И сказал Господь: «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы перед тобою. И кого помиловать, помилую, а кого пожалеть, пожалею». Вот видите здесь имя Иегова. Вот сам Бог говорит, я провозглашу свое имя. И очень внимательно давайте обратим внимание, что же это за имя. И следующая глава, 34 глава, переверните страницу и читаем 6 и 7 стих. «И провозгласил имя, имя, как и обещал». И вот читаем 6 и 7 стих. «И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Господь провозгласил имя. Но мы видим, что Он не провозгласил «Я Господь, я Бог, я Вседержитель». А что Он сказал? Он указал на черты своего характера. То есть, по сути, Он открыл свой характер. Имя Божье, если мы символически слышим имя, это характер Бога, который вот мы только что прочитали. Сам Бог сказал, кто Он такой, в чем заключается сила Его имени. В милосердии, в долготерпении, в любви, в прощении, в истине, в справедливости. Это имя Бога. И вот это имя, оно написано на челах у этих людей. То есть они осознанно приняли Божий характер в свою жизнь и, по сути, стали в себе взращивать и воспитывать те же самые черты характера, которые присущи самому Богу. То есть не они сами, а Дух Святой побудил их через изучение Библии, через изучение Слова Божия, через личное общение с Богом. Он побудил их принять тот же, стать похожими на своего Спасителя, на Иисуса Христа, стать похожими на Отца. И это имя написано на их челах, потому что они осознанно приняли это решение быть как Бог, быть такими же совершенными, как Бог совершенный. То есть в своей земной сфере деятельности быть совершенными, как Бог совершением своей небесной. И в характере, и в делах. Вот интересно, что в предыдущей главе книги Откровения мы читаем, что там есть определенное начертание, которое тоже ставится на чело, но дополнительно ставится и на руку. То есть мы понимаем, это мысли или как сознание человека, а также дела. Но вот это имя, которое имели они имели ее и вот только на челах. Ну, на разуме, как мы прочитали. И посмотрите, да, печать зверя ставится на руку или на голову, а печать Божья ставится только на голову. Вот мы затронули печать Божью. Давайте вот, чтобы более ясно понимать, почему я употребляю это выражение, да, хотя оно о нем здесь не говорится, давайте откроем седьмую главу книги Откровения. Мы не будем читать всю главу, где подробно рассматривается, кто эти 144 тысячи и их символическое значение, но мы прочитаем третий стих. «Не делайте вреда ни на земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И слышал я число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен Израилевых». Вот мы видим печать Божья, имя Божье, Божий характер, да, все это сливается. И интересно, что вот пророчество, если мы с первого стиха будем читать, то то же самое пророчество, оно записано в книге пророка Иезекииля в 9 главе. Давайте откроем. те же самые события, описанные в книге пророка Иезекииля. Это страница 811. Здесь описываются также ангелы, которые будут ставить печати, между ними особый ангел, которые будут губить город, и между ними особый ангел, который имеет прибор писца. И вот читаем 4 стих, приказ Божий. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Мне бы очень хотелось всю эту главу прочитать, вместе с вами исследовать, но я предоставляю вам самостоятельно это изучить, если вы хотите. Но нас интересует, да, что приказ Бога был такой. Всем, обратите внимание, на челах, первое, посреди Иерусалима, второе, на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающегося среди него. Ну, давайте теперь разберем символическое значение Иерусалима. Это Божий народ. Божий народ. Да, значит, среди Божьего народа будет происходить какое-то особое беззаконие, которое не нравится Богу, которое является мерзостью для Бога. И эти люди, они будут частью Божьего народа. Они будут смотреть на эти мерзости беззакония и, видя свое бессилие, что-либо изменить или как-то повлиять, и прилагая все усилия, чтобы как-то помочь людям спастись, обратиться к истинному Богу, не делать мерзости, они будут скорбеть и воздыхать о беззакониях, которые будут происходить среди него, в среде народа Божьего. Это важно понять, потому что это не мое утверждение, это утверждение Библии. И мы знаем, что враг очень заинтересован, чтобы народ Божий погиб, чтобы он перестал быть Божьим народом. А как он может перестать быть? Если он отвергает Божий свет, не живет поистине, то он автоматически, эти люди, исключают себя из числа детей Божьих. И вот на таких людей печать Божия не будут ставить, хотя они будут в числе его народа. Они будут носить это имя, они будут в Иерусалиме, сказать, в духовном Иерусалиме, но печать они не получат. Почему? Потому что они делали беззаконие. Но есть другая группа людей, которая будет, видя эти беззакония, не оставаться равнодушными, а будет воздыхать и скорбеть. Знаете, еще вот слово «воздыхание», если взять в свете библейского толкования, это молиться. Помните, есть такое выражение о Святом Духе? Да, когда Он воздыханиями неизреченными ходатайствует за нас. То есть Он молится за нас особыми молитвами, которые мы не можем озвучить. Потому что Он знает, что нам нужно больше всего. Он видит, что нам нужно. И Он просит об этом. Так вот эти люди, они будут иметь дух молитвы. Дух молитвы. Я, готовя эту тему, я изучал вот о 144 тысячах, кто это за люди. И знаете, часто упускается такая деталь, когда об этих людях Божья Вестница пишет, что это люди молитвы. Они очень много молятся. Они выпрашивают у Бога благословения. Они выпрашивают у Бога вот эти черты характера, которые им по своей природе не присущи. Они выпрашивают у Бога вот эту любовь, которая им так нужна, которая поможет им понимать все правильно, в правильном свете. И вот эти люди, они будут избраны Иисусом Христом, потому что Он сам их обучал в своей школе, Он научил их любить, Он научил их верить, Он научил их молиться, Он будет отвечать на их молитвы, и Он их сам изберет, кого Он захочет, и поставит. Это не значит, что если кто-то не войдет в эту группу, возможно, то он погибнет. Возможно, Господь захочет кого-то уложить на покой, чтобы эти люди, будучи недосягаемы уже соблазнами этого мира, чтобы они пережили это время в покое, то есть в смерти, в сне. И вот в 14 главе, 13 стихе, он дает заверение для тех, кто, возможно, не войдет в эту группу, но чтобы они не переживали. И он пишет в 13 стих, 14 глава книги Откровения. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела идут, их идут вслед за ними». Так что не переживайте, если кто-то может по Божьему провидению уйдет на покой раньше, чем будет произведено это окончательное впечатление. Господь знает своих детей. Он обещал, что ни один из них не будет потерян, ни один из них не пропадет. И смерть любого из святых очень дорогая, как в псалме пишется, дорога в очах Господа смерть святых Его. И Господь знает время каждого человека, и Он знает характер каждого человека, и Он не ошибается в своем выборе. Я могу себя выбрать, я могу себя посвятить, но я не знаю себя так, как знает себя Господь. Я вот заметил, вот даже в моей жизни, я имею общение с Богом, ну как в молитве, в повседневной жизни, в обращении к Нему. И я вижу, как Он, бывает, отвечая на мои молитвы, показывает меня в неприглядном свете. И я, понимая это, я, бывает, даже так молюсь. Я говорю, Господи, покажи мне, пожалуйста, мои пороки, но только так, чтобы другие от этого не пострадали. И так, чтобы мне не было стыдно смотреть людям в глаза, когда ты мне откроешь, кто я такой. И знаете, Он отвечает на эти молитвы. И мне порой так стыдно за то, что я вот еще такой вот, вот грязный, такой вот мерзкий, отвратительный. Я, бывает, настолько противен сам в себе. Вы это не видите, я вам не расскажу. Но Господь знает. Но Он не сразу, Он постепенно открывает. Но бывает так, что и другие это видят. И тогда я молюсь, Господи, пожалуйста, если они это увидят, ну пусть они увидят не как я это вижу, не как ты это видишь. Вот закроем глаза, чтобы они как бы это все вот не увидели. И Он тоже отвечает. И там, где я, может быть, ожидаю вот, вот неприязнь, вот такое отвращение, ничего подобного не происходит. То есть Господь не открыл мой грех, люди увидели, были свидетелями, я тоже увидел, я схватился за голову, что же я делаю, Господь, избавь меня от этого, но потом я вижу, люди вообще ничего не заметили, как бы пропустили это мимо. А может и заметили, но не подали виду. И меня это радует. Ну хорошо. Это я как бы вписываю немножко свои переживания. Дальше, давайте дальше читаем, что это за люди. Это со второго стиха. Мы не будем рассматривать буквально каждое предложение. Мы общую картину прочитаем и рассмотрим то, что нам необходимо понять в рамках нашей проповеди. «И услышал я голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Вот в рамках нашей проповеди, вот эти два стиха мы не будем разбирать, но я вкратце скажу, о чем здесь идет речь. Они поют о своем опыте, пережитом ими в это последнее время, когда будет завершаться земная история. И понятно, что никто не может петь эту песню, кроме тех, кто не пережил эти события. Ну, кроме тех, кто пережил эти события. И вот эти все мучения, переживания, скорбь, которую они переживут, она будет вложена в слова этой песни, и они ее будут петь от сердца. Вы когда-нибудь замечали, когда вы поете песню «Научи меня, Боже, молиться»? Вот мы спели слова, а смысла мы не поняли. А потом, когда мы пережили что-то подобное в своей жизни, пережили вот этот опыт молитвы, вот такой горячей молитвы, на которую вот был ответ, и мы прочувствовали это, то мы поем уже эту песню, уже мы ее совершенно по-другому воспринимаем. Было такое в вашей жизни? Да? Одна и та же песня. Ну, ты ее слышишь по-другому, потому что ты уже пережил. Ну, я не только не эту песню, а вообще любую песню духовную. Может, кто-то сам пишет песню, свой опыт, потому что он пережил, и она для него особая песня. А другие не могут ее спеть именно духом, как она вот звучит на самом деле. Давайте теперь четвертый стих. Вот четвертый стих и пятый стих – это то, что мы… 14 глава книги Откровения, 4 стих. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим». И давайте теперь по шагам от запятой до запятой рассмотрим характеристику этих людей. Это очень важно понять. Важно понять, кто эти люди в Божьем видении. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Интересно. Я слышал такое толкование, помню, когда мы изучали книгу Откровения, проводили семинары. И вот один человек, я не знаю, из какой он был деноминации, он сказал, это 144 тысячи молодых евреев. То есть было такое утверждение. Да, это молодых, неженатых евреев, ну, мужчин. Ну, интересно. Ну, этот человек буквально понял то, что написано. Оно, конечно, в свете Слова Божия, оно не соответствует такому утверждению. Поэтому мы не будем даже останавливаться. Но давайте разберем символы. «Не осквернились с женами, ибо они девственники». «Не осквернились жена девственник». Вот, жена. Книга Откровения, она объясняет в 12 главе. Церковь Божья представлена в виде жены. И в 17 главе тоже представлена жена. Давайте откроем 17 главу книги Откровения. Мы не будем тянуть. Здесь описывается блудница. Блудница, сидящая на звере. И вот давайте 5 стих. Мы рассматриваем то, что вот нам сейчас как нужно увидеть. «И на челе ее написано имя Тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». О. Жена, сидящая на звере, и, или женщина, сидящая на звере. И интересно имя. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И вот здесь не осквернились с женами. Женами это множественное число. Да? Не, знаете, можно не осквернились с женою. Да? Ну, тут одна. А тут с женами, значит, множественное число. И вот в 5 стихе мы находим ответ. Мать блудницам и мерзостям земным. Ну, блудницам. Блудницы кто? Это жены? Женщины, да? Блудницы, которые ведут распутный образ жизни. Здесь описывается как бы система, вот этот великий Вавилон. Я не буду сейчас раскрывать общее значение всех этих символических. Вы знаете. Но интересно, что здесь вот эта жена, она мать блудницам. То есть она, ну если взять, если есть жена Церковь Божия, то Церковь Сатаны это тоже жена. И вот Церковь Сатаны, она породила много блудниц. А чем занимаются блудницы? Блудом. Да, прелюбодействуют и блудодействуют. И вот интересно, что здесь стоит девственники. Девственники. Кто такие девственники? Это тот, кто не состоял в браке, и тот, кто не вступал в небрачные отношения. Это девственник. Ну, это есть буквальное трактование. Кто такие девственники в духовном, в символическом понимании, о ком вообще идет речь? Сказать, что это люди не семейные, это значит неправильно сказать. Это могут быть семейные люди, это могут быть мужчины или женщины, которые вот в этой группе 144 тысячи. Давайте примем это как факт, то, что это только мужчины, это неправильно. Тут вопрос уже духовности, духовное посвящение. Духовное посвящение, что это за люди? Они не осквернились женами, ибо они девственники. Вот смотрите, человек, который, вот, например, ну, не имел никогда никакой жены, вот он вышел замуж, поженился, да? И вот у него жена, и он девственник, да? После этого они начинают вот жить с семьей. И вот вы знаете, самое интересное, что он, даже будучи со своей женой, он девственник, потому что он никого другого, да? И жена, если ни с кем другим не имела связи, она девственница, говорится. И вот у них семья, да, они уже для кого-то другие, они уже не несут это имя, а друг для друга они первые. И это вот благословение сопровождает их уже всю жизнь потом. И вот интересно, что как в духовном смысле понять эту истину, сатана наравне с Божьей истиной предлагает свои учения, лжеучения. Например, есть много людей, в основном, многие люди так или иначе соприкоснулись с этими лжеучениями в своей жизни и вкусили, и, что говорится, даже были частью этой падшей церкви Вавилона. Они жили в нем, они даже были, может, служителями, может, даже напрямую поклонялись сатане и были в его власти и получали от него распоряжение. Вот я хочу, чтобы вы поняли очень важную деталь, которая поможет понять, кто эти люди, что это, о ком здесь идет речь, чтобы иметь правильное представление. Но знаете, есть такое выражение в Библии, Иисус говорит, рождение свыше, рождение от Святого Духа. Вы знаете, когда человек, будучи сопричастником какой-то другой церкви, другого учения, он начинает познавать Бога, он начинает изучать план спасения, он начинает Он начинает верить в Бога, у него происходят в жизни перемены, и он оставляет вот эту земную, вот эту похоть, вот это учение, лжеучение, он оставляет этого сатану, и он обращается полностью всеми своими мыслями и чувствами к Богу. И в какой-то момент, и Бог его принимает, он сказал: приходящего ко мне не изгоню вон. И он призывает: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Он призывает каждого человека, какой бы он ни был. Он даже еще в Ветхом Завете мы читаем: придите ко мне. Если жена изменит мужа, сделается мужем другим, а потом вернется, не осквернилась бы этим земля та. А я говорю вам, придите ко мне. Бог уже давно призывает своих заблудших людей, которые куда-то пошли. Он призывает их к духовному рождению. Иисус сказал, что не увидите Царство Божие, если не родитесь свыше. Так вот эти люди, которые отозвались на зов Иисуса и обратились к Богу, и родились свыше, они в глазах Бога девственники. Несмотря на то, что они где-то состояли в какой-то церкви. И вот они начинают вкушать этот хлеб жизни, они начинают жить с Иисусом, расти, возрастать, мужать. Они девственники. Их не интересует ничего другое. Никакая другая религия, никакая другая там философия, ничего. Их интересует только Христос и распятый. И Он для них все. Он для них тот желанный муж, к которому они стремятся. И вот эти люди, они не будут оскверняться с женами. Они, познавая Иисуса, Его любовь, и желая быть, чтобы только Он был их мужем, они не пойдут ни в какую другую церковь или в другую религию. Они будут только с Иисусом. И Он их называет девственники. Это я как бы своим языком попытался объяснить, чтобы вот было понятно, о чем идет речь. И следующее мы читаем. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Помните, Иисус, когда призывал учеников, он что говорил? Пошли со мной? Или как он говорил? Следуй за мной. Знаете, это очень важно понять. Следуй за мной, это значит, я иду впереди, а ты иди за мной. Не передо мной, не со мной, а за мной. Это очень важно понять. И в свете нашей темы, это что значит следовать за Иисусом? Это значит отозваться на Его призыв. Призыв стать Его учеником. Помните, Он сказал Матфею, когда тот сидел у сбора пошлин: следуй за мной. Он сказал Петру, он сказал другим ученикам: следуй за мной. И потом избрал себе 12, кого сам хотел. Кого сам хотел. Мы считаем, что было очень много учеников. Помните, когда был такой переломный момент, когда вот описывается 6 глава Евангелия от Иоанна, когда он заявлял: кровь моя есть истина, питье и плоть моя есть истина, хлеб жизни. Да, тогда многие ученики, мы читаем, оставили и уже не ходили с ним. Обратите внимание, не за ним, а с ним. Они были с ним. Они не хотели следовать за ним, они хотели следовать с ним. Рядом. Ну, я не хочу вот так придираться к словам, но мы читаем, они отошли. И вот у меня я хочу заметить очень важную деталь. Если среди учеников мы читаем, в конце обычно приводится и Иуда Искариот, и потом запятая, который и предал его, да, то вот в 144 тысяч Иуды не будет. Его там не будет. Не мечтайте об этом. То есть он будет в Церкви Божией, вот эти люди, под именем Иуда Искариот, они будут в Церкви Божией, как они были среди учеников все время, начиная от Иисуса Христа и до нашего времени, и до нашего сегодняшнего времени. Они будут, они есть, они никуда не денутся. И поэтому в Божий план входило, чтобы в его учениках был предатель, чтобы мы не смущались, что среди народа Божьего будут предатели, будут отступники, будут те, кто продадут своих братьев и сестер за копейки. Но в 144 тысячах не будет Иуда. Почему? Потому что этот особый народ, который будет встречать живым Иисуса, на котором будет печать Божия. Печать Божия не будет ставиться на сознание Иуда. Почему? Потому что он предатель. А Бог знает предателя. Он сказал, не ваше дело отсеивать плевелы от пшеницы, отделять. Если вы будете этим заниматься, вы хорошее, доброе погубите. Но придет время жатвы, когда Бог отделит овцов от козлов, то есть отделит свой народ, 144 тысячи, от всех других, вот тогда придет жнец, и он тех пожнет. То есть, сделает свое дело. И вот следовать за Иисусом, это значит, и здесь, куда бы он ни пошел, эти люди будут знать, где Иисус, что он делает и что он ожидает. Вот сейчас где Иисус? На небе. Где на небе? Ходатайствует. Где? Перед престолом. Где? Во святом святых. Знаете, вот эта истина, вот нам открыта, и мы знаем ее, где он сейчас. И мы следуем за Иисусом не куда-то на небо, не куда-то на престол, там, одесную Бога, а во святое святых. И следуем как? Верою. Верою. Да, мы не можем буквально попасть туда, но верую, что Он там, и что мы с Ним на Его руках, в Его сердце, на Его устах, что вот... что Он молится за нас, что все наши молитвы Он тут же Отцу передает уже, пропустив через Себя, через свое совершенство, что Он покрывает нас своей одеждой, своей праведности. И вот это помогает нам, верую, принять это. И, естественно, мы в ответ получаем те благословения, которые предназначаются для детей Божьих, который следует за ним, куда бы он ни пошел. Он пошел во святилище, его ученики последовали за ним. Пошел во святое святых, он последует. Он выйдет из святого святых, настанет время. Они вместе с ним выйдут оттуда. Они не будут там без него, они будут там, куда он идет. И он говорит, следуй за мной. Но эти люди, 144 тысячи, они не будут знать, что они вошли в число этих людей. Они будут молиться о своем спасении, они будут молиться о своих ближних, они будут видеть себя в таком неприглядном свете. Плюс эта скорбь, которая сойдет на всех живущих по земле, не будет давать им покоя. Плюс вот эта борьба со своим вот этим, плюс вот эти все силы зла, которые на них обрушатся, плюс гонения, которые будут повсеместно. Но эти люди будут под особой защитой, и Бог уже не допустит для того, чтобы кто-то, хоть один из этих людей погиб. И самое важное, эти люди будут исполнять заповеди Божьи, особенно заповедь, которую Он дал, да любите друг друга. Это заповедь Божья. Заповедь Божья. И когда Христос находится во святом святым, там ковчег завета. Что мы видим в законе? В ковчеге. Закон Божий. Десятисловный закон. И знаете, что Библия говорит о любви и о законе? Давайте прочитаем послание к римлянам. Откроем послание к римлянам, 13 глава. Интересно, апостол Павел пишет удивительные слова. Я вообще, когда читал, я поражался. То есть я сначала сам это где-то понял, вообще, что когда ты любишь, ты исполняешь закон этим, своей любовью. А тут я когда вот прочитал, мне вот смысл открылся удивительный. Так. Давайте я сейчас сначала 10 стих прочитаю. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Вот было время, я понимал этот стих, что когда я исполняю закон, значит, я люблю. Ну, написано, любовь есть исполнение закона. А теперь я, знаете, как его понимаю? Когда я люблю, я исполняю закон. Самим своим фактом того, что я люблю, я исполняю закон. И давайте теперь прочитаем с 8 стиха. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Видите, Павел просто утверждает то, что я только что заявил. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Эти люди, они будут иметь любовь и будут применять ее по отношению к своим братьям, к своим сестрам, к отпавшим, к неверующим. Они будут только думать о том, как спасти этот погибающий мир от надвигающегося бедствия. Думаете ли вы об этом? Думаете. Мы делаем все возможное, хоть одну душу привести, да, чтобы он покаялся. И сколько радости, когда видим, как человек начинает какой-то интерес проявлять. Да, и чем больше мы находимся с Иисусом, тем больше мы думаем о счастье других людей. Мы понимаем, потому что мы просто не можем по-другому жить и по-другому думать, потому что любовь, она производит в нас эти чувства, не потому что так жил Христос. Это закон неба, который управляет всем небом. Любовь к ближнему. Думать о счастье другого. Ну, смотрите, в понимании мира счастье – это когда много денег, это когда здоров, это когда и начинается там перечисляться. А мы видим счастье по-другому. Счастье, когда ты все это имеешь, но только в Иисусе, когда ты с Иисусом. Когда у тебя есть прочное основание. Естественно, мы хотим помочь людям встать на это основание, чтобы все их имущество, их здоровье имело благословение. Тогда они станут счастливы. Мир видит счастье в другом. Он обманывает сам себя и в конце концов погибнет. Мы увидим счастье в своей принадлежности к Иисусу, потому что мы сами это переживаем, и мы хотим сделать людей счастливыми. Когда я рассказываю людям о плане спасения, о том, что сделал Иисус, по сути, я думаю о его счастье и хочу, чтобы он был о его счастье и хочу, чтобы он был счастливым в Иисусе, по-настоящему, вот как мы с вами, вот в радости в этой, чтобы он начал любить, потому что когда ты любишь, ты по-настоящему счастлив, потому что ты любишь. Потому что все остальное, оно уходит. Любовь, она изгоняет страх, изгоняет зло, зависть, ненависть. Все то, что ей противно, она вытесняет. И Бог знает это. И поэтому Он готовит особый народ, который будет иметь те же мысли, те же чувства, которые имеет Христос. Они будут иметь Его характер, они будут похожи на него. И все будут узнавать, помните, как Иоанна с Петром, и узнавали, что они были с ним. Узнавали по их поведению, потому что они говорили, как он. И вот следующее, следуй за Иисусом, когда Он призывал учеников, следуй за мной, что Он хотел, чему Он хотел их научить? Они жили с Ним 3,5 года. Они ходили с Ним, за Ним. Они ели с Ним. Они спали с Ним. Они слушали Его. Они видели Его чудеса. Они общались с Ним. Они спорили с Ним. Они огорчали Его. Они радовали Его. Они учились у Него. И в результате они видели Его смерть за них, за их грехи. Они видели Его воскресение. Научились они чему-то за эти 3,5 года? Да. Мы, когда следуем за Иисусом, по сути, мы проходим те же самые шаги. Мы спим с Ним, мы встаем с Ним, мы работаем с Ним, мы занимаемся своими делами с Ним, мы учимся у Него, мы спорим с Ним, мы ругаемся с Ним, огорчаем Его. То же самое. Мы те же самые ученики. Но в конце концов, да, Он ведет нас к этому, к совершенству. Кого-то быстро, кого-то медленно. Но Он ведет, пока мы с Ним, пока мы за Ним. И это очень важно понимать. И вот эти люди, они следуют за Иисусом. Следуют за Иисусом. Куда бы Он ни пошел. Еще это следование называется так. Посвящение. Они посвятили себя Богу, как вот однажды принятое решение следовать за Ним и жить для Него. Также и ежедневное обновление этого решения. Каждое утро, просыпаясь, вот я, например, я посвящаю себя Иисусу. Я прошу, чтобы Он крестил меня любовью, чтобы Он дал мне силы перенести предстоящие испытания, чтобы Он благословил. Также прошу за всех, за кого я молюсь. И Он слышит эти молитвы, Он отвечает. И следующее. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Искуплены из людей, как первенцы. Как вы понимаете? Ну, давайте откроем книгу «Исход», 4 глава, и прочитаем 22 стих. Книга «Исход», 2 книга Моисея, 4 глава, 22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Первенец – это символическое значение, относящееся к народу, который избрал Бог для определенной миссии. Еще раз повторю. Это народ, который избрал Бог для определенной миссии. И вот здесь эти люди, которых избрал Бог для определенной миссии, которую они по Божьему преднамерению должны будут выполнить, и которую они выполнят, потому что они будут делать это не своей силой, а силой Бога, который их приготовил к этому служению, который поставил и избрал их на это служение, и который даст им силу завершить это служение, потому что они первенцы, они особые люди, они искуплены Богом. И также искупленные мы... Уже сегодня это слово упоминали, искупленные, это за которых заплачена цена. Они когда-то принадлежали сатане по праву рождения, по праву своего неосознанного, так сказать, выбора, но Бог искупил их от этой власти, Он заплатил за их грехи цену, огромную цену. Он свою жизнь отдал за этих людей. Они по праву теперь Его, принадлежат Ему, и они первенцы, они особый народ, который принадлежат Богу и Агнцу, Иисусу. И 5 стих. «И в устах их нет лукавства». они непорочны перед престолом Божьим. То есть это честные люди, которые говорят истину, как она есть, не приукрашивая, не преувеличивая и не убавляя ничего из того, что поручит им Господь. Как написано, Господь, как призывал пророков, говорит, если я скажу грешнику, да, а ты не передашь весть, то я с тебя кровь этого грешника сниму. Так вот эти люди, они передадут весть. И дальше мы читаем весть, которую им будет поручено передать в силе, в особой силе Святого Духа. То есть эта весть уже звучит. Я не скажу, что, но в то последнее время, когда Бог изберет этот особый народ, эта весть будет звучать особо, тем более на фоне событий последнего времени, нашего времени, когда законы наших государств будут говорить о том, что должно быть какое-то духовное разрешение сложившейся ситуации. Тогда эта весть будет звучать ясно и сильно. Давайте откроем книгу пророка Сафонии. 911 страница. Откройте. 911. Книгу пророка Сафонии, 3 глава, и прочитаем 13 стих. «Остатки Израиля не будут делать неправду, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Бог уже за много-много лет до этого события описывал характер этих людей. Не будут делать неправду, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного. Здесь идет общая характеристика тех людей, которых мы с вами только что объясняли. И, ну, хотелось еще многое добавить, рассказать из того, что мы сегодня с вами изучили. Изучили то, что важность любви, она очень нужна, потому что если мы хотим быть в числе этих людей, то любовь – это то связующее звено, которое связывает нас друг с другом и нас с Богом. Это дар Божий, который, по сути, делает нас небожителями уже на этой земле. Когда мы начинаем жить по законам неба, то есть по закону любви, когда я люблю ближнего, думаю о его счастье, то я, попав на небо, я просто увижу, что меня окружают уже не частично мои братья и сестры, а все. Все живут по этому закону. И вот как я хотел в конце добавить о 144 тысячах. Будьте осторожны, когда вы услышите, что кто-то называется этим именем. Как мы сегодня изучили, Бог определяет для себя этот остаток. И он ставит, кого он хочет. Люди этого сделать не могут. Мы можем об этом молиться. Мы можем к этому стремиться. Мы можем даже где-то догадываться, что, похоже, по моим отношениям с Богом, я, может быть, даже войду где-то вот так, знаете, в тайне, вот в сердце в своем. Можно даже помечтать об этом. Но называться этим именем – это очень большая ответственность. Почему? Тогда эти люди начинают смущать неосведомленных людей, то есть и давать им ложное понимание того, что вообще это за люди и чем они занимаются. То есть это имя дано, ну как, люди как понимают, те, кто несут трехангельскую весть, те являются остатком 144 тысячи. И, в принципе, Библия этому учит. Но Библия учит, что остаток 144 тысячи будет нести трехангельскую весть уже в полной силе в конце времени. Да, она сейчас звучит там, здесь частично, ее там в книгах печатают, на листовках распространяют. Но особый остаток, это вот остаток 144 тысячи, это особая группа людей по всему миру, которые будут, не зная друг друга, иметь единый дух, единую цель и управляться единым Богом. И вот то, что сейчас появляются группы под этим названием, будьте осторожны, это не тот дух, который руководит этими людьми. Особенно, если эти люди работают не в церкви, а против церкви. Когда они направляют свое оружие против организации, установленной Богом, будьте осторожны, с кем вы имеете дело. Потому что Слово Божье очень ясно объясняет, что это за группа и кто определяет имя этой группы. Сам Бог. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы были осторожными в нашем решении. А я желаю всем Божьих благословений и до следующих встреч. Аминь.